каналу «Ищем выход». Весна будет.
Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня понедельник, вы смотрите канал «Ищем выход», и мы начинаем эту неделю особым мнением политика Андрея Пивоварова. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Я Марк Нуждин, мы канал «Ищем выход», просим вас подписаться на наш канал, поставьте лайки этой программе и другим программам, это совершенно несложно, а вам поможет наполнить ленту чем-нибудь интересным. Если уж вы оказались здесь один раз, то возвращайтесь к нам снова и снова, и в Телеграме нас поищите. Ну а мы начнем, конечно, с Виктории Бонни, это наиболее резонансный выход в информационное поле последней недели, причем я не уверен, что для Бонни это на самом деле первый заход на околополитическую тему. Она высказывалась и раньше, но тут резонанс был, ну, правда, не так развернутый. И резонанс был совершенно огромный. А почему? Вроде человек говорит то, что в принципе говорит много других, но Песков отвечает только ей.
Ну, во-первых, тема очень актуальна, и она говорит о том, что действительно обсуждается, что, может быть, нет в повестке телеграм-каналов там про властных, нет повестки телевизора, но это то, что обсуждаем мы с вами в отъезде, так как нам относится безопасности, а внутри страны эта тема табуирована. И когда человек с ее аудиторией и человек, который находится, скажем так, в легальном поле, и который обычно там в большей частью связан с какими-то такими лоялистскими заявлениями, либо лоялистскими согласованными заявлениями, критика очень аккуратная, сейчас напрямую говорит о том, что в стране есть огромные проблемы. И когда это говорит человек с аудиторией там, в десятки миллионов, а может быть нашим зрителям кажется, что кто такая Бонни, какая-то человек, который там, не знаю, в Дом-2 был. А я напомню, Дом-2, по-моему, шел более 10 лет на нашем телевидении, и узнаваемость этого персонажа, хотя, может быть, кому-то он и не нравится, там, но огромная. И фактически человек говорит об проблемах страны и, скажем так, декриминализирует эту тему. Обычно критика там, чревата какими-то уголовными делами, проблемами, административками, а тут, пожалуйста, напрямую. Почему отвечают именно ей? Вот здесь есть несколько вариантов, там, в том числе достаточно интересные вещи, которые всплывают, что, например, Боня является достаточно близкой подругой фигуристки Навки. А Навка – это супруга того самого Пескова, которого упомянули пресс-секретаря президента, и который ей отвечает. Это дает некий новый такой, ну, показывает с новой стороны эти обращения. Как бы каждый ищет там какой-то заговор, какую-то игру администрации президента, что-то еще. Но, на мой взгляд, даже если такая вещь присутствует, в любом случае обращение Бонни – это хорошо. Потому что, когда человек ее уровня высказывается по такой острой проблеме, он поднимает эту проблему в массы. И действительно проще будет другим уже говорить, и все больше и больше людей, в общем-то, не боясь высказываться на эту тему. Поэтому даже если это сделано с каким-то там умыслом, ничего плохого этому не вижу, а вижу только плюсы.
Вы сказали ее уровня, а вот это вы говорите с уважением такого уровня, как у нее высокого, или с пренебрежением такого уровня у нее низкого? Потому что кто такая эта Боня, вот это очень частый мотив, который звучит среди ее критики.
Я бы так сказал, что с точки зрения какой-то там политической там позиции, с точки зрения ее какой-то, предположим, там, бэкграунда, морального образа, наверное, это человек, на которого трудно ориентироваться, по крайней мере, мне. Но с точки зрения аудитории, ее уровень сопоставим с крупными оппозиционными медиа, когда мы говорим под уровнем охвата, да, когда ее публикация за там, меньше, чем сутки набирает десятки миллионов просмотров. Вот это самое ценное. И поэтому здесь, с одной стороны, моральный образ этого человека, наверное, не очень высок, но других-то и нет. Да, у нас люди, которые там занимаются политикой, находящие внутри страны, они зачастую либо загнаны в такую очень тяжелую ситуацию, да, под постоянным прессингом, либо те, кто на каналах, это люди, которые выполняют только заказы лоялистские, и это, в общем-то, проблема. Поэтому здесь я скорее буду говорить о хорошем, потому что все-таки охват ее публикации огромен. И отдельно я хотел подчеркнуть то, что в своем уже втором обращении она не, там, не испугалась там, давления, внимания, которое есть, а продолжает идти в атаку. И атакует людей, которые, с одной стороны, являются такими спикерами режима, такими голосами, там, Милонов, Соловьев, там, кто-то еще, по-моему, самый Лебедев, которые привыкли к безнаказанности, привыкли к оскорблять других, считают, что вот если они кого-то, там, предположим, прессанули, то человек должен уезжать страны, потому что следующий этап приходит к ним ФСБ. А тут наоборот, она говорит: ребята, вот я против вас пойду, вы мне не нравитесь. Она так еще десакрализует тех людей, которые привыкли быть такими, ну, публичными киллерами. Поэтому здесь, в общем-то, это прекрасная дискуссия, чем бы она ни была мотивирована.
А вот, опять же, о том, прекрасная она или не прекрасная с точки зрения Кремля. С одной стороны, я слышу высказывание о том, что это такая безопасная канализация протеста, то есть, ну, вроде поговорили и спустили все на тормозах. А с другой стороны, поговорили... Это другая точка зрения на то же самое. Поговорили те люди, которые раньше вообще не задумывались об этом, потому что аудитория Бонни, она, у нее там упоминалось, трясти сумочками перед камерой. И вдруг ей начинают говорить о том, что в стране-то дело неладно. Вот вы видите, что в этом? Скорее опасность для Кремля или скорее такая безопасная канализация?
Знаете, это очень удобная такая модель, когда ты каждый какой-то протест, каждое действие ищешь в нем двойное, тройное дно и считаешь, что он там, не знаю, легализует власть, там, да, там выпускает пары, что-то еще. Но история показывает, что вот с таких вот событий, казалось бы, контролируемых, которые организует сама власть, происходят большие перемены. Я, может, банальный пример приведу, да, но Чаушеску собирал людей, которые потом его разогнали, ради митинга в свою поддержку. То есть, казалось, все было контролируемо. Ты соберешь там десятки тысяч людей, которых вы свезли, организовали, но оказалось, что эти люди имеют собственное мнение. Поэтому даже если это происходит с точки зрения согласования там, администрации президента, и это сделано для того, чтобы показать какие-то вещи, я про это отдельно расскажу. Есть такая достаточно интересная теория, там, на неких там слух разговорах основанная, что, в общем, это не просто так организовано. Но это хороший процесс, который легко может принять неуправляемость Русова. Я здесь пример вспомнил, знаете, те, кто постарше, я думаю, что вот, может, нашего возраста старше, помнят такой пример, когда Нургалиев в одном из комментариев, напомню, Нургалиев – это бывший министр МВД, сказал, что если полицейский нарушает закон и сам применяет силу, ему можно отвечать. И тогда это такой мем родило, Нургалиев разрешил. Это было в начале нулевых. И здесь получается другая ситуация. Боня критикует происходящее в стране, критикует Соловьева. В какой-то мере критикует и Путина. Там такое тоже есть просто. Да? Там критикует там, забой скота, блокирование интернета, то, что Дагестан бросили. И она открывает ящик Пандоры. Теперь Боня начала, значит, и мне можно. И сколько этих дальше блогеров, которые будут ловить тренд, понимая либо идеологически, что пора это делать, либо понимая, что это дает возможность там получить новую аудиторию, я думаю, что их счет идет на сотни, если не на тысячи. Поэтому это прекрасный ящик Пандоры, который открыт и показывает, что это легально. Потому что если Боню не сажают, если уж ремесло выпускают из тюрьмы за то, что он говорит, что Путин плох, не из тюрьмы, а из психбольницы. Ну, в общем, это хорошо. Что касается подводных камней, о которых тоже есть такая теория, есть такую... понимание, что, в общем, администрация президента оказалась, ну, несколько там смещена своих позиций всесильной структуры, которая решает все вопросы в стране. И вот последние решения там, о блокировках интернета, о новых запретах, там, о замедлении Телеграма, о вот, как бы, такое ужесточение, которое проходит последние месяцы, это в большей степени решение силового блока, конкретно ФСБ, и в меньшей степени администрации президента. И не исключено, что вот такое открытие краника в лице говоря голов прежде лоялистских, которые сейчас напрямую говорят о том, что есть проблемы, это такое создание той самой папочки интернета, которую понесут Путину и будут говорить, что, ну, Вадим Вадимович, как бы все хорошо, но вот даже наши бунтуют. Может быть, раскрутим немножко гайки, потому что, видимо, других методов не осталось. Мы видим такое противостояние. Прекрасный вариант, такое вполне может быть, знаете, мы можем там оценки делать, но в любом случае противостояние башен нам с вами, людьми, которые заинтересованы в том, чтобы и война закончилась, и режим Путина закончился, это очень хорошо, и могу только приветствовать такие внутренние, даже если это игры.
Сейчас к этим играм вернемся. Я напомню, что у нас тут своя игра продолжается, и в этой игре мы хотели бы, чтобы вы, наши уважаемые зрители и слушатели, нам помогли. Все способы того, как вы можете сделать нам донат в описании программы. У нас идет сбор на поддержку нашего функционирования. Мы не можем обходиться без денег. И эти деньги мы получаем только от вас, только за счет ваших донатов. Поэтому мы вас часто просим эти донаты делать. Делайте их, пожалуйста, помогайте нам работать. И будьте с нами, будьте рядом. потому что мы существуем только для вас и только благодаря вам. Все способы в описании программы. Я еще по ходу буду напоминать, а сейчас хотелось бы продолжить эту же тему. Тут Ксения Собчак записала сообщение про детей, больных аутизмом, несколько кружочков выложил. Такое ощущение, что вот этот медиа-менеджер тоже решила воспользоваться тем ящиком Пандоры, который открыла Боня, но тему выбрала совершенно безопасную, как бы чтобы проверить, а оно вообще работает или нет. Ну а вдруг и здесь тоже откликнется Дмитрий Песков, скажет, да, конечно, мы думаем над этим денно и ночно. Как вы считаете, зачем это сделано?
Ну, во-первых, хорошо, что Собчак поднимает такие темы, потому что, действительно, как бы вопрос детей с аутизмом, он важен для, там, в первую очередь, родителей их и, конечно же, для вот этого сообщества. И то, что там этот вопрос поднимается, и те решения, которые могут быть приняты, которые на ущерб, возможно, заблокируют, это прекрасно. Это прям, ну, отличная тематика. С точки зрения того, насколько своевременно вышли эти обращения, и тот, как бы, манеру, которую она выбрала, которая копирует через там кружки, через видеообращения, и она прямо говорит вначале, что это вот как бы новый тренд, способ достучаться, я хочу его показать. У меня возникло другое ощущение, и знаю, что Собчак достаточно как бы умная, так, умный медиа-менеджер, и вряд ли что-то делает без собственного какого-то интереса или просьб. Скорее это выглядит как то, что она пытается вот размыть этот тренд, потому что я не уверен, что даже если это было согласованное обращение Бони и других каких-то там Айза, по-моему, выступала, что сейчас это вызвало достаточно широкий резонанс. То есть это не разовая история для папочки, а это действительно вещь, которая обсуждается, и оппозиционные медиа, и даже уже западными медиа. То есть, возможно, масштаб был не таким мощным, как был. И чтобы это откатить, потому что, грубо говоря, признать Боню агентом и заявить, что все это обман, конечно, можно, в общем-то, как бы она не такая фигура, за которую там следует обсуждать, ее закатают и все. Но проблема, которую она подняла, действительно, в общем, болезненная для огромного числа населения, и это будет лишь дополнительным стимулом раздражения. Ты не погасишь проблему. А старая тактика АП – размыть эту проблему, показать, что вот есть разные-разные обращения, и вот здесь мы отработаем. И здесь Собчак выходит очень удобно. Предположим, решение проблемы с интернетом, оно сложное, которое поднимает Боня. А решить проблему конкретного сообщества там, детей с аутизмом вполне себе и хорошо, и полезно, по-честному, да, это правильно, и покажет, что власть реагирует. Вот на эту вот крикливую мы не среагировали, а вот другая, тоже с Дома-2, она на нее среагировали. Поэтому, на мой взгляд, такое срочное появление Собчак с тематикой, которую ранее, если я не ошибаюсь, она не поднимала, выглядит скорее как желание размыть эту повестку. Поэтому вот здесь я бы смотрел на Собчак, который так хитро решила впрыгнуть в этот вагон поезда, с одной стороны, с хорошей благой темой, а с другой стороны, немножко вышибая табуретку из-под своей бывшей коллеги по Дому-2.
Интересно. Давайте тоже продолжим эту тему, потому что, вот, во-первых, а давайте еще, кстати, вот к чему вернемся. Смотрите, ведь это вот аудитория Бони, это аудитория не про политику совсем. И не превышают ли опасности от того, что вот эти люди вдруг начнут задумываться, что они услышали эту критику, вот они начнут бухтеть. Ведь это может совершенно к полной разбалансировке перейти. Как вы считаете, это вот учитывается теми людьми, которые планируют положить кейс в папочку? Или это все-таки будет что-то, что за пределами их планов? Андрей? Что-то происходит. Андрей, что-то у нас все повисло.
Первый раз такое, видимо, в Берлине из-за плохой погоды перебудет.
Ладно, давайте... Давайте я спрошу еще раз. То, что такая значительная аудитория, да, у Бонни ведь порядка 20 миллионов подписчиков, если память мне не изменяет, такая значительная аудитория, которая ранее была вне политики, она вот сейчас, по крайней мере, соприкоснулась с этими темами через Боню. Если это все действительно срежиссировано, как вы считаете, не превышает ли опасность от такого рода вовлечения людей тот плюсик, который в конечном итоге ляжет в папочку? Ну или, может, наоборот, здесь весь расчет на то, что ляжет в папочку что-то такое весомое, солидное, опасное.
Хочу ответить, знаете, с таким интернет-мемом, а минусы это будут? То есть с нашей точки зрения, этих 20 миллионов человек, хотя бы 10% задумываются о том, что в стране все не очень хорошо, и то, о чем они с мужем спорят на кухне, а у них женская основная аудитория. Это правда, и Бонни это легализует, но это очень-очень хорошо. Поэтому это, ну, плюс с нашей стороны абсолютный. С точки зрения того, что весомый аргумент лег в папку, да, и я предполагаю, что здесь вопрос же, знаете, мы с вами там обсуждаем какие-то стратегии, какие-то тактики, которые могут быть. Но я там не сочувствую и не соболезную людям, которые работают чиновниками высшего ранга в России или занимают серьезные посты в администрации, там депутаты и все остальные. Они получают огромные блага, сами к этому шли и, в общем-то, как бы меняли свою совесть на деньги, которые они зарабатывают. Но игры внутри их структур, они достаточно и максимально жесткие. Мы понимаем, что сейчас период войны, вопрос зачистки кланов, посадок, там, отъема имущества, да в конце концов просто какого-то там людей, которые пропадают, он огромный. И передел даже внутри структуры идет большой. Поэтому, возможно, там, да, если бы они там положили в папочку какую-нибудь там ремесло, там, да, ну, подумали, ну кто такой ремесло? Юрист какой-то, который там был на подрядах у нас, ну, несерьезно. Ну, какой-нибудь, не знаю, там, военблогер, которого тоже, в общем-то, как бы, ну, не знают. А тут вы используете медийных людей, поэтому туда Киркорова трудно положить все-таки, да. А вот Бонни, условно говоря, почему бы и нет. Поэтому, если вы хотите играть всерьез, то и вы должны обострять. И по-честному, ну, если что, то списать Бонни несложно, давно в Монако. И я думаю, что здесь, в общем-то, она была, если это игра, то она была разыграна достаточно ярко. Поэтому я думаю, что здесь вопрос выживаемости каких-то структур АП, вызываемости с точки зрения бюджетов и влияния. Поэтому, видимо, люди пошли ва-банк и посчитали, что такое сейчас допустимо.
Будет интересно, если Соловьев падет в борьбе с Бонней. Как вы считаете, такое возможно?
Ну, мне кажется, такое невозможно все-таки сейчас, потому что Соловьев достаточно большую аудиторию забрал себе, имеет большой вес, имеет достаточно хороших и весомых покровителей, и при этом он не глуп, и он умеет отступать. Я напомню, когда там он там как-то зацепил аккуратненько года Нисанова, которого, к сожалению, кстати, наш с вами парламент недавно наградил званием благодетеля Петербурга. То есть, какое отношение Нисанов имеет к нашему городу, это просто как бы выглядело очень унизительно с точки зрения, там, мне кажется, и парламента, и города. И у него большая аудитория, он очень достаточно медиен, известен и имеет большой вес, к сожалению, среди аудитории. То есть, он действительно считается экспертом, он смотрит многие, поэтому я не думаю, что такой человек падет, но при этом у него остаются контакты, я думаю, что он сможет, если потребуется, как-то найти выход из ситуации. Я, кстати, могу поделиться личной историей. Знаете, у меня к Соловьеву есть такой достаточно, ну, поступок, который в отношении Соловьева, в отношении меня был порядочным, что меня удивило, и, в общем-то, поэтому я, несмотря на то, что я, естественно, отношусь к нему крайне негативно, я вижу, что какой-то фактор, может быть, такого, ну, человечности у него остается. У меня был интересный момент, я подал на него в суд. Это было где-то в 2020-2021 год, он на своем эфире назвал меня что-то вором, предателем, и какие-то еще формулировки очень грубые использовал. Я, по-моему, это было перед самым Новым годом, подал на него в суд. И в суде, соответственно, мы сделали иск, сделали экспертизу, и он позвал достаточно известного адвоката, сейчас фамилию не помню его, который часто в эфирах у него использует, очень дорогой московский адвокат. Первый суд я проиграл, потом подали апелляцию, был второй суд, и, в общем-то, мои коллеги говорили мне, что достаточно плохая с точки зрения идеи такого-то перспектив, потому что суды московские будут работать, конечно же, на него, а адвокат, которого он зовет, и экспертизы, которые он делает, достаточно дорогие. А если ты проигрываешь суд, подав в него, то ты потом можешь издержки на себя заложить. И я проиграл второй суд, это было начало мая 2021 года. И, честно сказать, немножко было грустно, потому что, ну, деньги, которые смогли меня попросить, там было порядка 7 заседаний, а этот дорогой адвокат московский был, ну, в общем, и экспертиза, франшиза, мне говорили, что разговор будет идти там полумиллиона рублей, а может быть и выше, что, конечно, для меня огромные деньги. Я к этому готовился. И 31 мая 2021 года меня задержали, но никаких исков мне не поступило. То есть это прям вот меня, с одной стороны, как бы удивило и какое-то, может быть, такое, скажем так, понимание, что за этим пропагандистом есть и нормальный человек, который не стал добивать меня, когда известно было, что я был в тюрьме. Это, в общем, как-то немножко не порадовало, но показало, что, в общем, даже среди людей такого там уровня есть, в общем-то, понятие какой-то там честности.
Интересный поворот. Продолжаем, и я хочу еще раз всем напомнить о том, что мы бы очень хотели, чтобы вы подписались на наш канал, поставили лайк этой программе и другим программам, которые у нас есть, и еще нажмите на колокольчик рядом с названием канала, потому что когда он нажат, то вам приходит уведомление, вы ничего не пропустите. И поищите нас в Телеграм, мы там тоже называемся «Ищем выход», там у нас самые интересные короткие выдержки из эфиров, новости, ну и, конечно же, расписание, анонсы, чтобы вы ничего не пропустили. Ну и давайте расширим вот эту вот тему выхода в паблик того, что преимущественно обсуждалось на кухнях, потому что вот на прошедшей неделе очень много почему-то было таких выходов сразу. Вот Z-блогер Дмитрий Стешин в эфире радио, если не ошибаюсь, «Комсомольская правда», ну, в общем, какого-то медиа под зонтиком «Комсомольской правды», привел слова украинского пленного: «Вы привозите на фронт грузовик людей, а мы грузовик дронов». Замедление российской экономики привело к краху импортозамещения. В стране сказал директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Публично сказал на форуме. Сказал о фундаментальном кризисе. Конечно же, академик Российской академии наук Роберт Нигматуллин на Московском экономическом форуме. Звездное выступление. Кто не видел, посмотрите. Резервы экономики во многом исчерпаны, сказал министр экономического развития Максим Решетников. Вот прям чиновник, военкор, ученый, значит, кто еще? Директор завода. Это все в унисон Боне, хотя она говорит немножко о другом, но все говорят о том, что дело плохо. Это что такое? Это где такие шлюзы открылись? Или совпадение?
Ну, дело действительно плохо. То есть мы понимаем, что на, там, получится, пятый год войны, вот с разных сторон возникают проблемы. И когда мы говорим об этом от Стешина, то здесь достаточно понятно он артикулирует мысль аудитории провоенной. Потому что, с одной стороны, есть обещания, есть цели войны, которые обозначены. Но объективно она же не проиграна для, с точки зрения Путина, с точки зрения там, его военной аудитории. Но не, она встала в тупик. Да, и получается, когда он цитирует слова украинского пленного, абсолютно, в принципе, цитирует-то правильно, да, что мы как бы уничтожаем, обнуляем или стачиваем, как они любят говорить, там вот население, и никуда не продвигаемся. И этот тупик, который, ну, в котором находится и война, и армия, она, в общем-то, ну, стешно артикулируют то, что они говорят. Поэтому это то, в какой моменте мы сейчас оказались. Поэтому здесь, ну, это как бы не первая критика, которая прорывается, и не первый такой момент, который люди говорят, непонятно, зачем мы воюем, зачем мы умираем. Поэтому здесь вот такая, ну, он уже не напрямую критикует там цели, он там не сомневается в том, что там Зеленский для них враг, там, да, что Украина там надо атаковать. Он говорит о том, что, в общем-то, мы стоим в тупике. И здесь, ну, в общем, это достаточно объективная реальность. Что касается экономики, то здесь я даже Путин об этом уже стал говорить, когда понятно, что проблемы экономические выходят наверх, и тушить это красивыми словами какими-то, предположим, да, или деньгами уже не выходит. Путин говорит о том, что там экономика замедляется, что у нас есть спад, и прямо ищет козлов отпущения, как раз того же самого Решетникова или других среди экономического блока. Поэтому артикулирование проблемы здесь объективно вынужденный фактор. Чем это вызвано сейчас? Я думаю, что здесь просто совпало несколько моментов, когда люди понимают, что здесь пошла критика, и об этом стало можно говорить. Поэтому я бы, может быть, не называл бы эту войну проигранной, как там несколько коллег, вот Стешин и коллеги говорили, да, но я бы сказал так, что они в растерянности не понимают, куда дальше двигаться. И здесь, ну, в общем-то, это констатация того, что происходит.
А эта констатация, она, еще раз все, я возвращаюсь к одному и тому же вопросу, эта констатация, она с разрешения, с указки Кремля, или это компания снизу, которая, ну, в общем-то, никем особо не режиссируется, а, что называется, вот подумал и сказал.
Я бы разделил, да, когда мы говорим про, предположим, вот публичных громких блогеров и обращения, это все-таки, скорее всего, компании, которые, ну, согласованы, да, как минимум, как согласованы, потому что, учитывая дружеские отношения Бонни с Навкой и всем остальным, скорее всего, они понимают, что грань недопустимого. А с точки зрения остальных, на мой взгляд, это тест как бы на возможности, да, ты как бы можешь потрогать палочкой, работает, окей, можно дальше. И таким образом ты тестируешь грань недопустимого. А для Решетникова и вот директоров завода, мне кажется, это еще и некая такая страховка, объяснение, почему что-то не выходит. То есть, грубо говоря, если мы спрашивают план, почему ты не поставляешь, грубо говоря, такое количество продуктов на там на фронт и армии, а он говорит, так импортозамещение не работает. Это не я там замом ворую, например, да, я не справляюсь с своей работой, надо меня заменить. А в целом такая ситуация в стране. И когда человек выходит на первый план и публично говорит об этом, ну, во-первых, сложнее, честно говоря, его и задержать после этого, да. То есть сказать, что человек выступил с критикой, а этот человек лоялистский, он не говорит, что война плохая, он не говорит, что Путин плохой, что коррупция, он говорит, что импортозамещение не сложилось. И после этого, наверное, странно присылать к нему с утра в 6 утра ФСБшников, потому что он формально радеет за собственное государство. Поэтому, с моей точки зрения, не стоит вот везде искать заговор. Очень удобно, знаете, когда вот выступают политологи, там различные, которые алармисты, которые говорят, это заговор, большая компания, и удобно жить в мире, где большое количество заговоров. На мой взгляд, система внутри страны сейчас, с одной стороны, жестко закрученными гайками репрессивными, которые жестко реагируют на каждый какой-то несогласный чих. И здесь, может быть, я приведу пример, например, так давно были кампании протеста против блокировок в интернете. Я слежу за этими новостями, там просто жесточайшая репрессия против ребят, которые просто подавали заявки, которые там, грубо говоря, девочка стояла в чате и с утра к ней вылавливаются менты. Там кто-то подал заявку, и его силой заставляют заявку отозвать. Вот это как бы больше ужасает. Но одновременно с этим есть разбалансировка публичных лиц, которые, с одной стороны, не выступают против войны, против Путина, но говорят о проблемах. И контролировать каждого, видимо, уже там нет возможности, и тестирование грани допустимого, оно происходит. Поэтому я бы разделил там условно ремесло, Боню и, например, директор завода и Решетников. Конечно, это разный уровень компетенции.
А как вы считаете, война проиграна? Действительно тупик, из которого нет выхода, кроме как вот движение назад?
Ну, я скажу так, что та война, которую Путин ведет, да, она потеряла смысл. То есть нет хорошего выхода из нее для Путина. Поэтому все-таки, наверное, я бы сказал, что она потеряла смысл и нет возможности двигаться. Говорить о том, что проиграно, это очень красивая фраза, но, на мой взгляд, говорить о том, что, грубо говоря, вдруг бац, там, да, российская военная машина покатится назад существенным образом, да, мы видим, что уже сейчас какие-то есть там территориальные отступления, но говорить о том, что это какой-то разгром, ну, давайте, честно, мы все-таки там остаемся какими-то реалистами, и там, к сожалению, военная машина остается очень сильной. Достичь целей она не может. Но проиграть эту войну она тоже не может. Поэтому, на мой взгляд, самый реалистичный вариант может быть, да, это какие-то там перемирия или мирные соглашения по зоне боестолкновения, на которые как бы Путин вынужден будет пойти. Пока такого условия не ставится, пока его не могут заставить к этому, но и двинуться вперед он не может.
Слушайте, вот вы предвосхитили мой следующий вопрос, потому что какое-то время назад, благодаря активности Трампа, очень много говорили о мирных соглашениях, которые могут быть заключены вот-вот или там в следующем месяце, или весной, или осенью. Ну, в общем, разные даты назывались. Сейчас вообще не слышно ничего об этом. Как вы считаете, в каком горизонте может произойти какое-то прекращение огня? Он вообще просматривается сейчас?
Такой горизонт не просматривается, и я, может быть, может, тоже выступлю такой, может, в роли такого прогнозиста, который прогнозист алармиста, которыми, в общем-то, наш богат интернет сейчас, к сожалению, чем громче твой какой-то прогноз, тем больше набирает аудитории. Я бы опасался другого. Вся практика вот Путина на первом посту, он достаточно такой, любит обострять ситуацию. Когда ситуация плохая, он делает еще более острый шаг. Я бы опасался того, что с учетом того, что в Украине он заходит в тупик, какие-то даже не военные действия новые, а какие-то провокации на территории других стран. Потому что сейчас явно видим, что Трамп отвлечен, например, на конфликт с Ираном. Эта война тоже заходит в тупик. И явно и НАТО, и Америка, а НАТО в многой степени находится под влиянием Америки, не до там, Европейского театра боевых действий. И вот здесь для Путина может возникнуть соблазн просто для провокации и тестирования НАТО на прочность. Вот здесь, зная его там прошлый чекистский опыт, там, да, КГБшный опыт, и видя, как он вел себя на посту президента, когда, сталкиваясь с проблемой, он создавал новые, еще более острые проблемы, вот это действительно вызывает опасения. Как бы нам не увидеть какую-то, скажем так, попытку спровоцировать новый конфликт из-за того, что это уже в тупик. Вот это я бы сказал, как бы, что, к сожалению, может просматриваться там в краткосрочной, среднесрочной перспективе.
Я-то думал, вы о другом немножко скажете. Давайте я сейчас этот вопрос тоже уточню, потому что я вот упустил на самом деле вариант с обострением внешнеполитическим. Там сейчас западная пресса много пишет на самом деле о том, что вероятно что-то такое на Балтике или вероятно что-то такое, какая-то провокация где-то может быть даже дальше. Хорошо, что вы об этом вспомнили. А я имел в виду внутреннюю ситуацию. И перед тем, как мы к ней перейдем, я отмечу, что у нас середина программы, и, пожалуйста, напомню о донатах, пожалуйста, делайте донаты, у нас все способы в описании программы, и вы видите на экране, как у нас идет сбор, если не ошибаюсь, увидите это на экране, и этот сбор пока вот где-то в районе середины, хотя мы уже во второй половине месяца, а нет, не видите. Ну, поверьте на слово, мы где-то на середине, а у нас уже 20 число. Пожалуйста, помогите нам, сделайте донат в описании программы, все способы, они безопасны, и какой-то из них наверняка придется вам по душе и покажется самым простым, вот его и выбирайте. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Помогайте нам, пожалуйста. Ну и вот у меня было стремление задать такой вопрос. Если в Украине тупик, то, может быть, усилия Кремля будут перенесены вовнутрь страны? То есть, вот у нас не очень хорошо идут дела на фронте, давайте мы разберемся еще раз с пятой колонной, давайте мы всех вычистим, давайте мы все полномочия передадим ФСБ от администрации президента, ну вот как бы если в ключе последних событий рассуждать, и тогда вот с новой силой перенести акцент сюда. Внешнюю политику я упустил, а возможно ли это внутриполитический такой поворот?
Я согласен с вами, что нужно будет показать для людей перед выборами победы. И с учетом того, что ты не можешь ничего показать на фронте, ты не можешь показать ничего во внешней политике с точки зрения каких-то там достижений, там, новых переговоров с Трампом или что-то еще, нужны новые победы над врагами. Если врагов внутри там серьезных не осталось, надо своих. Соответственно, я предположил, что будет скорее, знаете, как бы от того, что там, не знаю, в очередной раз разгромят каких-то там, предположим, там прекрасных людей, там, либеральных взглядов, ну, наверное, электорат это уже не поймет, в общем-то, как бы уже столько громили, неужели не добили. Хотя такое тоже очень возможно, какие-то новые уголовные дела. Я бы на этом месте, мы все обсуждали уже чиновников, что их как-то, в общем-то, жалеть их, в общем-то, не за что, но, в общем, наверное, судьбе там регионального руководителя и его замов сейчас не позавидуешь, потому что перед выборами надо как-то объяснить людям, почему они плохо живут. Вот, почему вдруг цены растут, налоги растут. И здесь, как бы, учитывая, что царь у нас хороший, надо найти плохих бояр. И плохие бояры отлично подходят сюда роли каких-то министров, либо губернаторов. Поэтому я предполагаю, что к там, осени нас ждет новое там, условное дело врачей в лице там, каких-нибудь министров, чиновников, регионалов, которые разворовали что-то там, и именно поэтому у нас вот плохое в этой сфере. Я бы на этом месте, бы, не знаю, сколько там дружеские связи сохранились, я бы на этом месте очень бы тревожился на месте Шойгу, потому что, ну, в общем-то, поднялись по лесенке до самого-самого верха. Да, если там Тимур Иванов, это было такое еще там на ступеньку ниже, то Цаликов – это просто правая рука. И у нас практически все Министерство обороны, кроме самого бывшего министра, оказалось либо под скорее подсудимых, либо каким-то образом уволено. Поэтому я думаю, что вот в этом направлении стоит думать, что нам нужно будет, Путину нужно показать какой-то успех. Хороший успех – это посадка крупного и известного человека, известного оппозиционера, коррупционера. Я бы вот в эту сторону смотрел. Я думаю, что здесь будет победа.
Да, не позавидуешь, действительно. И еще последнее время власти регулярно критикуют военкоров. И эпизод вот с этим Z-блогером Алексеем Земцовым, который много сказал об офицерской чести, а потом внезапно оказался живой и всего лишь самовольно оставивший часть, но вернувшийся. Просто в тот период, когда все гадали, жив он или нет, про него наговорили очень много гадостей. Вот скажите, на ваш взгляд, они там все такие? Или существуют все-таки какие-то идейные персонажи, которые действительно, про которых таких гадостей не наговорят, так скажем?
Ну, знаете, я приведу пример интересный. Я стараюсь поддерживать контакт с людьми, которые, ну, в общем-то, в России, и есть люди с разных сфер. То есть есть там один мой хороший знакомый, который, в общем, достаточно, скажем так, жил, ну, занимался строительством, не очень успешный, мелкий предприниматель, в общем, перебивался мелким заработком. И когда я освободился из тюрьмы, мы как-то поздравил, списались, говорит, ты, говорит, меня осудишь, наверное, ну, в общем, я там в войсках. В общем, он вступил, подписал контракт, как он говорит, пошел идейно, соответственно, там он говорит, вот там погибли какие-то люди, я пошел за них мстить, там называет там этого сообщества имена, ну, выглядит достаточно как бы так, ну, обоснованно. Но на практике я знаю, что, в общем, человек хоть там какие-то взгляды обладает, но вряд ли имеет такую прям идейную мотивацию идти там воевать, обычно скорее коммерческое. Я предполагаю, что главным стимулом стала, конечно, зарплата, хорошее место, он не находится на передовой, в общем, достаточно хорошо себя так чувствует с точки зрения какого-то быта, потому что я вижу, там фотографии появляются, какой-то телеграм-канал и перспективы пойти на выборы, которые он планирует после окончания там войны. И я спрашиваю, ну, ты же, а как ты воспринимаешь вот тех людей, которые рядом с тобой, там, есть ли у вас мясные штурмы, какая-то идейность? Ну, он говорит, что мясных штурмов у них лично в подразделении нет, но она хорошая, какой-то такой хорошая бригада у него. А дальше он говорит удивительную фразу. Ты знаешь, нас идейных здесь 20%. А остальные либо случайно, либо за деньгами. То есть вот себя он относится к идейным, а остальных нет. При том, что я знаю, что и он там далеко не идейный. И, в общем-то, последний раз мы с ним полгода назад разговаривали. И вот это говорит примерно о составе людей внутри, которые идейные. Для кого это работа, для кого это такая картинка, чтобы вот транслировать свою публичную, интересную, хорошую позицию такую. Поэтому говорить про идею внутри, она, безусловно, какая-то есть у людей. Там, да, есть люди, которые добровольно пошли, есть люди, которые, наверное, уже там, пошли в первые там, месяцы войны. Но в целом, наверное, состав армии, он скорее людей, которые там, ну, как бы вот воспринимают это как вынужденную меру, либо как способ заработка. Притом, конечно, мы понимаем, что способ заработка это не про тех людей, которые там находятся в штурмах или находятся в пехоте. Поэтому я бы вот так воспринимал это дело, что идейных там мало. С точки зрения талантливых, с точки зрения там вот этих как бы грамм-каналов, каких-то людей, которые умеют себя продвигать, ну, они, конечно, тоже есть. И, ну, наверное, их состав тоже, мне кажется, также состоит там 10-20% по отношению к общей массе. Может, 20 даже, это много, 10. Поэтому я бы вот так это рассматривал. И с точки зрения эпизода с Земцовым, я здесь, может быть, чересчур позитивно настроен, но я, как из Бони, радуюсь таким событиям. Потому что Боня – это человек, который работает на аудиторию, смотревшую «Дом-2». Человек, вот этот вертолетчик, который был, он как раз на аудиторию про военных, из этой аудитории. И он на своем обращении внимательно послушал, прямо рассказывает о фактах, там, грубо говоря, там, плохого начальства, коррупции, людей, которых там, грубо говоря, ради там личной выгоды и прикрытия собственного там место отправляют там вертолетчиков, а это, простите, достаточно дорогой и ценный кадр. Вырастить одного вертолетчика, это там его обучить, это, ну, миллионы, десятки миллионов рублей бюджета, потому что он там 5 лет учился, тренировался, то есть его отправляют в штурма, потому что он кому-то не угодил. И чем больше таких фактов, а это же не первый факт, помните, был Эрнест Гудвин, который там пошли умирать тоже, потому что была коррупция. Потом был такой Мурс, который тоже застрелил себя. И это только публичные кейсы. И это рассчитает сообщество, и это еще больше отторгает вот этот военный слой, провоенный слой от там руководства, от руководства армии, а через это и уже к Путину. Поэтому я считаю, что это тоже плюс, когда эти люди начинают говорить, понимаете, нам бы хотелось, чтобы власть критиковали и были там лидером общественного мнения, там люди либеральных взглядов близки нам. Но Россия разная страна, и либеральный фланг, к сожалению, достаточно небольшой. Поэтому, когда мы видим критику, пускай она потом там там он соскочил, и там и что-то как бы казался не очень там порядочным и все остальное, но он для этой правой аудитории востребован. Боня востребован у своей аудитории. И чем больше с разных сторон они будут критиковать режим и войну, тем лучше нам всем будут. Может быть, они вам могут не нравиться, но когда такое появляется, я лично искренне поддерживаю. И чем бы это ни закончилось, какое-то еще количество людей скажет, что, ребята, вот то, что происходит, неправильно. Поэтому я вот искренне слежу за тем, что происходит и на правом фланге, и на таком, может быть, популярном фланге, потому что, ну, надо, нам как бы шашечки, а не, нам ехать, а не шашечки, нам нужно, чтобы режим сменился, а это плюс еще вдаскивать небольшой кирпичик.
Вы сейчас обратили внимание, кстати, на такой достаточно важный аспект. Ведь все эти люди, которые зарабатывают на войне, они, когда это все подойдет к какому-то концу, к любому, просто к концу, такой создадут мощный слой для ресентимента, они так будут громко кричать, что нам так или иначе ударили в спину, они так будут требовать продолжение вот этого всего, что с этим будет достаточно сложно справиться. У вас есть какой-то план, как вообще их можно будет потом погасить?
Я соглашусь с вами, такой план создаться. Единственное, что я вот выпнули фразу «продолжение этого всего». Я не думаю, что те люди, которые были в армии, будут требовать продолжения войны. Вот это вот не будет точно. Как раз в отличие там, от Соловьева, который в уютном эфире там, в «Дорогом Френчик» требует там, крови, они-то эту кровь реально нюхали. Да? Они понимали, что такое окопная правда. И Пригожинский там, срыв, он частично как бы, да, и связан с тем, что он видел, как там людей перемалывают там батальонами. И я думаю, здесь скорее будет разговор идти о благах. То есть вот мы с вами, знаете, немножко копируем, я хожу с Германии сейчас, да, копируем период даже не послевоенный, а период между войнами, Первой и Второй мировой войны, когда вернулась армия с фронта, были те же самые фразы, что «но в спину нас предали, мы вернулись», а им говорит общество, мы вас не посылали. И вот как раз в этой среде зародилось движение, которое там, грубо вернем там, Германию снова великой, и появление, соответственно, НСДАП и всего остального. Там было много организаций, там штабной шлем, много чего такого было. И как раз вот у этих людей будет запрос. Мы воевали, мы герои, мы, как бы, грубо говоря, там, защищали Родину, пока вы, тыловые крысы, сидели здесь, или если власть сменится, пока вы там сидели за рубежом, и мы хотим себе вот это место под солнцем. Вот этот факт будет. И даже, предположим, там, я надеюсь, там, да, что власть меняется, что мы начинаем строить парламентскую модель, в этой модели будет там какая-то сила, представляющая этих ветеранов. После осуждения войны, там, грубо говоря, какая-то фракция будет даже, которая Единую Россию может представлять, которая будет. И с ними нужно работать. Каким образом выстраивать модель с этим сообществом? А количество людей огромное. Да? Мы говорим, что через фронт прошло более миллиона человек, а у них есть семьи, и сейчас каждый месяцем все больше и больше, поэтому это огромная масса населения, и она будет активной, потому что человек, вернувшись с фронта, он как бы хочет себя проявить, он считает, что ему должны, ну, в общем, это люди активные. Как с ними работать? Ну, в первую очередь должна быть адаптация. Это программа людей, которых после возвращения с войны, их социализация, адаптация людей, которые, ну, как бы не внедрение, а погружение их в общество. Без этого риск того, что у нас, как бы, грубо говоря, будет какой-то ренессанс, будет желание найти нового Путина, за которым дело не встанет, и отомстить там, тем, кто предал идею там, военных, и тех, кто там, не знаю, сдал мирными переговорами, это, к сожалению, будет в обществе. Поэтому главное для этих людей найти им место в обществе, чтобы не были потерянными, потому что это люди с очень травмированной психикой. И если после окончания войны мы прекрасно понимаем, что там европейская там, ну, помощь всего мира будет на стороне Украины, восстановление страны, и это будет правильно, это жертва агрессии, то вот что будет в нашем обществе происходить, это, наверное, к сожалению, будет такая проблема, которая будет только у нас с вами, как людей, которые переживают, что будет в стране. Я, если можно, приведу пример интересный, который, может быть, зрителям будет полезен, и с точки зрения того, почему важно с этими людьми работать. Я как раз пока был под следствием в СИЗО в Краснодаре, я находился в спецблоке, и там были разные соседи. Спецблок – такое изолированное место от всей тюрьмы, там отдельный корпус такой. И в соседней со мной камере были люди пожизненно осужденные. Их привозят на новые следственные действия, и для них как бы они приехали с «Черного дельфина». И для них это буквально как санаторий, потому что условия СИЗО это намного-много более лучше, чем там черный дельфин. И с одним из соседов мы как бы ходили, я по утрам сходил в этот самый в дворик, а двориков было два, и он тоже гулял по утрам. Мы с ним как-то перекрикивались, там были, можно было общаться, и познакомились, общались, как бы и болтали. И вот его история, она очень характерна, ему было на тот момент, по-моему, 46 лет, из которых 22 или 23 он провел, соответственно, в тюрьме, пожизненно осужденный. Его судьба была следующая, он достаточно, у нас разница там 3-4 года всего, и он призван в армию был в 1994 году и ровно попал на штурм, вот на войну в Чечне. Как он говорит сам, он не был в штурме Грозного, он был такой, как бы, была спецкоманда, которая прикрывала блокпосты, то есть где-то жарко, они приезжают, соответственно, и там дальше как бы боевые операции, то есть, ну, именно хорошо, как бы, в общем-то, прошедший боевой опыт человек. Как он говорит, было всякое, вот, явно были, соответственно, там, и, ну, он воевал. И через 2 года его демобилизовали, это 96-й год, он оказался в Астрахани. Представьте себе, парень 20 лет, все, что ты умеешь воевать. Да, ты там умеешь стрелять, убивать. 96-й год, работы никакой нету, перспектив нету, никакой социализации нету, естественно, никакой реабилитации нету. У него там появляется молодая жена, и как он может себя трудоустроить? Идти грузчиком, идти на рынок продавцом, учитывая то, что ты умеешь убивать. Никому он оказался не нужен, идти в полицию, там, грубо говоря, бессмысленно, тоже денег там нет. Естественно, его подбирают астраханские ОПГ. Через 3 года, в 90-м году, он уже под следствием, как он сам говорит, доказано 6 трупов. Как он сам говорит, типа, вот Андрей, я там женщин, детей не убивал, я работал только по мужчинам. Доказано, убийца, киллер. Астраханского ОПГ, получил ПЖ, а в тюрьму приехал, потому что открыли еще 2 убийства. Он был убийцей уголовного розыска Краснодара. Очень громко убийство такое было, раскрыли через 20 лет. Вот для понимания, не оправданный в каком случае, для понимания судьбы человека, да, у вас человек получил очень такой жесткий травматический опыт, он научился стрелять, он оказался никому не нужен, и с улицы его забрал ОПГ, у вас идеальный боец для бандитов. У вас сейчас проходит через Чечню, через Украину людей кратно больше, чем через Чечню. Сколько их вернется сюда, обученных стрелять, обученных управлять дронами, обученных делать мины? Куда они все денутся? Если мы не займемся их реабилитацией, таких черных дельфинов нам просто не хватит.
Да, ну и можно быть уверенным, что в силу тех причин, о которых вы сказали, вряд ли можно рассчитывать на какую-то международную помощь и поддержку в этом направлении, то есть с этим придется стране как-то справляться самой. Увы. Давайте тему сменим, мы поговорим о том, что происходит в интернете. Все об этом говорят, включая Боню. Как вы считаете, на чьей стороне сейчас перевес? Кто побеждает в этой войне? Те, кто ограничивают, или те, кто пытаются ускользнуть из-под ограничений?
Ну, здесь, наверное, в отличие от того, когда я радовался там заявлением Бони, там, да, разных военкоров, здесь я, наверное, к сожалению, для объективности на стороне государства, которое побеждает. Все-таки технические способы для блокировок у них есть, они работают, они, может быть, там действуют по старой схеме, как бы ужесточил, немножко катил обратно и снова ужесточил, то есть, чтобы не перекрывать сразу, чтобы люди привыкали. Но, к сожалению, я думаю, что у них есть силы на то, чтобы заблокировать и там и Telegram, и там VPN, и постепенно-постепенно эти гайки будут закручиваться. Возможно, будут выбираться процедуры, когда там, к выборам будет не так жестко, а после выборов намного жестче. Но если я правильно оцениваю ситуацию, и вот с учетом всех этих публичных выступлений, решение перестало в этом, по крайней мере, спектре точно принимать администрация президента. Это ФСБшный блок, который вот таким образом приносит напрямую и подавливает решение через Путина, который уже дальше отдает добро на блокировки. Поэтому я думаю, что, к сожалению, мы еще, конечно, будем искать способы, будем пытаться обходить их. И я думаю, как минимум, молодое поколение будет по-прежнему там пользоваться разными способами VPN, искать обходы блокировок. Но общая часть там большая часть нашего населения в стране у нас старшего возраста, то есть у нас страна достаточно там немолодая, население, которое есть, и чем старше человек, тем сложнее, да я по себе скажу, да, тем сложнее искать какие-то новации. Вот, поэтому я думаю, что вопрос блокировок, он будет решаться жестко в сторону ужесточения. Останутся какие-то лазейки, конечно же, но в целом выстраивается модель полного контроля. И я обратил внимание еще вот на такую тенденцию, вроде бы казалось мелочь, да, по поводу дзена. Когда принято решение и предлагается идея, чтобы встраивать дзен в обязательном порядке во все новостные агрегаторы, во все, соответственно, какие-то сайты, где это будет, то есть везде, где люди пользуются. Это же очень такой тонкий ход. Ты, с одной стороны, как бы оставляешь какое-то пространство, то есть если захочешь найти какую-то другую информацию, там, предположим, ты можешь найти ее. Но для массы людей за новостями ты будешь ходить вот за этот вот, в этот агрегатор. И поэтому, я думаю, с точки зрения закрытия информации и создания такого кокона, вот это, конечно, шаги, которые делают очень неглупые люди, которые, к сожалению, работают против, там, против своего народа и работают, в общем-то, в благо режима.
А вы как российский политик, а как планируете вот лично вы обращаться к этому самому народу в условиях закрученных гаек?
Вы знаете, я удивительно, я там человек, который больше про текст, больше про какие-то такие вот, ну, содержательные вещи, но я для себя просто заставляю себя делать короткие, очень такие концентрированные видео, и они находятся в отклик. Пока еще там, да, это работают там и Инстаграм, и Шортс, и, как ни странно, ТикТок, потому что, ну, аудитория переходит туда, и я понимаю, что пока, судя по отклику, именно через короткие видео, по крайней мере, ты можешь больше до аудитории достучаться. Если потребуется, буду перезаливать куда-то их, но, в общем, наверное, из-за того, что меняется общество, да, и люди, которые там более молодые, для них проще получить информацию концентрированно, но сжато, да, чем это большие тексты или большие длинные интервью, я вот этот формат вижу больше всего. Надеюсь, не придется переходить к рассылкам, потому что все-таки это все сложная история. А вот короткие видео, наверное, то, как мы можем общаться с людьми. И что интересно, это работает, потому что, например, на примере последних акций протеста мы видели, как достаточно ограниченная группа через короткие видео смогла создать как минимум проблему для государства там, в виде протестов против блокировок. И пускай люди испугались туда выходить, это нормально абсолютно, но явно это стало таким неприятным триггером для системы.
Ну, и я напомню о нашем канале. Поддерживайте нас, пожалуйста, помогайте, делайте донаты. У вас QR-коды в описании. QR-коды как раз у вас перед глазами, прямо на экране. А в описании есть подробности и другие способы. Поэтому, если с QR-кодами вы не очень дружите, то загляните туда, там еще способы есть. Делайте донаты, пожалуйста, нам важен каждый рубль. Они все у нас идут в дело. Без вас мы бы не справились, не смогли бы ничего сделать из того, что мы делаем сейчас. У нас опрос идет. Как вы оцениваете политические амбиции Виктории Бонни и резонанс ее обращения? Проголосуйте нам, пожалуйста. Несколько вариантов. Реальный голос народа, хайп и отвлечение вообще не заслуживает внимания или что-то другое. У нас там пока порядка 350 голосов. Есть еще несколько минут для того, чтобы проголосовать. И в конце программы подведем итоги, что же вы видите в этом резонансе. Действительно серьезные события или пустой хайп? Ну и давайте еще о двух, как минимум, важных вещах поговорим. Во-первых, хотелось бы задать вам вопрос о геноциде советского народа, за отрицание которого у нас почти введена уголовная ответственность. По-моему, Путин не подписал еще. Вот как подпишет, так 100%, а так все уже одобрено. Геноцид советского народа. Впервые дату отметили. День памяти жертв геноцида советского народа. Возложили цветы и так далее, и так далее. Зачем это вообще? Мало, что ли, того, что и так уже отмечаются и День памяти и скорби 22 июня, и 9 мая День Победы, и вообще вот эти вот отсылки к Великой Отечественной-Второй мировой пронизывают прям все тело российской пропаганды, все российское публичное общество, общественное пространство. Зачем еще и геноцид?
Ну, есть два фактора. Первое, что Путин человек уже достаточно пожилой. И вот в его картине мира мы видим, что очень хорошо воспринимается любое какое-то такое обеление Советского Союза, любое обеление тех времен. И для него, как помните, он говорил, что крах Советского Союза – одна из самых больших катастроф в мире, в жизни. Да? Он считает, что это большая ошибка была. Поэтому такие проекты, на мой взгляд, избираются для того, чтобы показать ему, что ну, вот как бы мы здесь движемся в вашем тренде, Владимир Владимирович, мы вот как бы восстанавливаем Советский Союз и приучаем людей к тому прекрасному Советскому прошлому, прошлом, который вы помните, когда были молодым. Потому что, на самом деле, у каждого человека кажется, что когда как бы, ты был маленький, там деревни были большие, и молоко было вкуснее. Поэтому вот это, с одной стороны, с точки зрения пропаганды, удачно ложится на путинский менталитет, а, соответственно, получает и одобрение, и бюджеты, и как бы ты понимаешь, что обезопасываешь себя такой активностью, как, потому что лояльность первому лицу и его окружению для тебя является там самым главным гарантом того, что ты не пострадаешь и будешь развиваться. А второй фактор, когда вы сказали по поводу геноцида, все-таки здесь еще есть такой момент замещения. То есть, там, слава богу, с 90-х там, да, и нулевых годах достаточно плотно с точки зрения и государства на первом плане, а потом общественной организации рассказывали о том, о той машине репрессий, которая была построена. Там, да, это и сталинские чистки, и там, уничтожение целых народов, и переселение, и вот огромное количество, все-таки там мемориал очень большой работу проводил. И это в массе населения было известно, да, что как бы, грубо говоря, КГБ – это репрессивные машины, НКВД, чекисты, все вот это было рассказано. И там многих там, народов, например, в Чечне, там, день, там 23 февраля – это День Советской Армии, день переселения, переселения ингусского народа. И вот это надо чем-то заместить. То есть нельзя сказать, что просто этого не было, типа как всем будет Орвел. А здесь очень удачно подменяется одно другим и говорится, что ну как бы да, репрессии были, геноцид был, но геноцид был и в отношении нас. И я здесь приведу пример. Например, я, к сожалению, внимательно смотрел новости Карелии, Вести Карелия, и там такой, ну как бы вот направленный именно на этот регион. И там очень активно педалировалась тема, причем она была как бы явно раздута, и этого, ну, этого не было вторичных фактов. Но людям часто показывалось, что именно вот в период, когда Карелия была там под Финляндией, там были какие-то чуть ли не концентрационные лагеря, где именно по принципу отношения вот к русским, к советским, к русским тогда, вот, соответственно, были там чуть ли не геноцид и репрессии. Это, ну, не имело того масштаба, и в целом как бы это историческая ложь, но это очень удачно транслировалось. И тем самым заменялась история, когда построены были такие советские фабрики смерти, потому что Карелия – это была чисто лагерная система, и именно там строились все вот эти безумные стройки. Поэтому это замещение того реального там геноцида, который был, и тех советских там ужасных репрессий, которые были, подменяет это вот такими вот событиями. И здесь я могу привести третий пример, например, когда в Следственном комитете специально создан отдел, который расследует преступления там геноцида советского народа в период Второй мировой войны. Прошел 80 лет, прошел Нюрнбергский процесс, другие процессы, и тут в 2020, там, по-моему, в 2022 году резко Бастрыкин выделяет следственные силы, то есть это отделы, которые работают и расследуют вещи, которые, ну, исторические вещи должны быть, да, уже понятно, что когда там страна была под оккупацией немцев, естественно, были уничтожения народа, об этом было известно, да, у них было так целое направление. Ну, зачем на это тратить следственные действия, непонятно. Этого есть историки, архивы и все остальное. Ну, вот таким образом отрабатывается, и здесь это мы видим просто такой, ну, мне кажется, что, как говорится, помер тот, помрет и этот, и как только Путина не станет, в общем-то, это все просто закроется.
А вот по поводу, как только Путина не станет, есть достаточно смелая оценка от Дмитрия Быкова, который говорит о том, что режим уже находится в некоем посмертном своем состоянии существования. Вот насколько подобного рода оценки адекватны? Как вы считаете, можно ли с Дмитрием Быковым согласиться о том, что вот уже прямо все?
Ну, Дмитрием Быковым очень-очень согласиться, и как литературный, как автор он прекрасен, там, читая его книги, это прям такой, знаете, всегда очень называю это очень вкусно читать его книги, потому что это такой вот очень язык, который обволакивает тебя и рисует картину целиком, и мне очень хочется погрузиться в такую вот реальность, которую Быков сейчас рисует. С точки зрения какого-то, вот, может быть, человеческого, мне хочется с ним согласиться. С точки зрения как реалиста, наверное, сейчас у Путина пока есть ресурсы, есть жесткий репрессивный аппарат, и есть, наверное, к сожалению, воля вот идти до конца. Ему некуда отступать, и он понимает, что если он там остановит войну, если он отступит, там, не знаю, идет на пенсию, то, в общем, долго он не проживет. Поэтому я думаю, что он будет держаться до конца, и каких-то прям предпосылок к тому, что режим там завтра рухнет, я пока не вижу. Да, говорить, что там от критики Бони, Ремесло или там вот этого Земцова, ну, большой режим не рассыпется. Но при этом я Помню историю, когда самые крупные режимы, которые казались нам просто несгибаемыми, которые мощными, сыпались единовременно. Поэтому, если ты хочешь напомнить там Бориса Немцова фразу, который говорил: «В России надо жить долго». И, правда, как бы здесь ситуация такая, что много факторов, которые играют, которые кажутся маленькими трещинками, но пока, может, не перерастает большой поток. Но мы не знаем, какая из них станет последней и критической. Поэтому я хочу верить, что прогноз Дмитриевича справедлив и, в общем, сворится. Но пока, наверное, не вижу пока для этого прям конкретных таких вот визуальных эффектов.
А я вас тогда спрошу даже о более продолжительном периоде. А как на ваш взгляд, способна ли система пережить кончину ее лидера?
На мой взгляд, нет. На мой взгляд, здесь мы увидим какую-то трансформацию 100%, потому что она точно зацелена на одного человека. И те элиты, которые сложились, они зацелены вокруг Путина. Нет конкретного преемника, нет системы понятной передачи власти, в отличие от Ирана, например. И здесь в случае там, кончины, в случае кого-то произошедшего с Путиным, мы увидим, во-первых, борьбу элит, а во-вторых, мы увидим трансформацию. В продолжении войны заинтересован силовой блок максимум и сам Путин. И там его окружение, там даже депутатский конкурс, чиновничий корпус, они устали, они понимают, что Путин перестал быть гарантией. Поэтому я думаю, что кончина Путина запустит процесс как минимум переговоров, а в дальнейшей трансформации. Конечно, это не будет новый либерал, который придет, но мы видим, что большинство систем, когда меняются, приходят люди изнутри, но с более там, прогрессивными, более мягкими взглядами. Поэтому я надеюсь, что как раз с кончиной Путина мы начнем процесс движения к свету. Он будет не быстрым, он будет там, как бы непростым, но главное, что он будет. Я думаю, что здесь мы все в этом очень заинтересованы. И очень хочется пожелать нам всем, чтобы начался как можно раньше.
Заканчиваем на этом особое мнение политика Андрея Пивоварова. Андрей, большое спасибо. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». Будьте с нами. Всего хорошего. До свидания.